Комната, куда его ввели, выглядела такой же мрачной и бедной, как и накануне при вечернем освещении. Но теперь, днем, крыса рассмотрел, какой в ней царил строгий порядок, как тщательно она была подметена и убрана. Нигде ни пылинки. Грубая полотняная скатерть на столе свежа и безукоризненно чиста. Дешевая посуда и ложки так и сверкают. Лористон стоял у камина. Рядом с ним Марко. Они ожидали своего гостя-бродягу, точно знатного барина. У двери крыса на минутку замешкался и завозился. Затем ему вдруг пришла в голову мысль выпрямиться во весь рост и отсалютовать по-военному. В присутствии Лористона мальчику захотелось сделать что-то неожиданное. Ответ Лористона на жест крысы и выражение его лица, когда он двинулся к нему навстречу, сняли с мальчика тяжесть, которую он и сам не осознавал. Крыса почувствовал, что нет больше надобности быть настороже, что не нужно ощущать себя таким пришибленным и ничтожным, словно для него и места нет на свете. Одного прямого и доброжелательного взгляда глаз Лористона было достаточно, чтобы на душе стало легко и спокойно.
«Вот и хорошо», — сказал он. «Ты отдохнул, мы позавтракаем, а затем поговорим».
И он легким движением указал на стул вправо от своего прибора. Крыса опять смутился. «Какой Лористон важный барин!» Этим легким движением руки он как бы сразу ставил собеседника на один уровень с собой.
«Я не...»
Крыса запнулся.
«Я никогда не сидел за подобным столом!»
«Не особенно-то много на этом столе!»
Лористон снова тем же легким движением указал на стоящий справа стул и улыбнулся.
«Давайте сядем!»
Крыса повиновался, и завтрак начался. Перед сидящими были только кофе, хлеб да немного масла. Но Лазарь подавал чашки и тарелки на маленьком лакированном подносе так, точно поднос этот был сделан из золота. Для мальчика, привыкшего, где придется, с жадностью заглатывать свою неприхотливую еду, только чтобы поскорее утолить мучительный голод, вид его новых друзей, так просто и изящно державших себя за столом, был целым открытием. Он ничего не знал о самых обычных правилах приличия. И крыса вскоре невольно стал держать чашку, как держал ее Лористон. И сидеть, и двигаться, как это делал Марко, который привык вести себя с достоинством и непринужденно. Крыса знал, что и его собственный отец был некогда таким же. Он и сам чувствовал бы себя непринужденно, если бы судьба была к нему справедлива. При мысли об этом крыса сурово нахмурил брови. Но через несколько минут Лористон начал говорить о копии карты Самавии. Тут крыса позабыл обо всем и снова почувствовал под ногами почву. Он не сознавал, что Лористон наводит его на объяснение его теории о стране, ее жителях и войне. Крыса вскоре разговорился и рассказал обо всем, что читал, слышал или о чем думал, лежа без сна в своей мансарде. А думал он о многом совсем не так, как мальчики его возраста. Слишком зрелый для своих лет, крыса был полон военных планов, о которых Лористон слушал с любопытством и даже с изумлением. Мальчик был необычайно сообразительным и рассудительным, потому что сосредоточил все умственные способности на одном вопросе. Казалось почти неестественным, что ничему не учившийся мальчик-бродяга знал так много и рассуждал так логично. Это было по меньшей мере необычайно интересно.
Не было ни одной вылазки, ни одной атаки, ни одной битвы, которые он не вел бы в своем воображении. Крыса составил сотни оригинальных планов всевозможных военных действий. Лазарь прислушивался так же внимательно, как и его хозяин. Марку даже заметил, как он обменялся быстрым изумленным взглядом с Лористоном. Это было в одной из тех минут, когда крыса чертил пальцем на скатерти план атаки, которую следовало бы предпринять, но который не предприняли. И Марко сразу же понял, что быстрый взгляд отца означал: он прав. Если бы они это сделали, то вместо поражения была бы победа. Это был удивительный завтрак, хотя и состоял только из кофе и хлеба. Крыса сознавал, что никогда о нем не позабудет. Позднее Лористон рассказал ему о том, что сделал накануне вечером. Он повидался с приходскими властями, и было условлено, что они позаботятся об умершем бедняке и похоронят его.
«Мы проводим твоего отца», —
сказал в заключение Лористон.
«И мы с тобой, и Марко, и Лазарь».
Крыса от изумления раскрыл рот.
«Вы и Марко, и Лазарь?»
— воскликнул он, широко распахнув глаза.
«И я? А зачем кому-нибудь из нас идти? Он не стал бы меня провожать, если бы я умер!»
Лористон помолчал несколько минут.
«Когда жизнь прошла бесполезно, смерть вдвойне печальная вещь», — сказал он наконец. «Если жизнь лишила человека всякого уважения к самому себе, то жалость — все, что остается дать ему после такого грустного конца».
Он сказал эту последнюю короткую фразу после паузы.
«Пойдем», — вдруг сказал Марко и схватил крысу за руку.
Поведение крысы тоже было совсем неожиданным. Он соскользнул со своих костылей на стул, сел, опустив голову, и стал смотреть на поношенный ковер. Точно видел совсем не его, а что-то далекое-далекое. Потом он поднял голову и посмотрел на Лористона.
«Знаете, что мне вдруг пришло в голову?»
Сказал он нетвердым голосом.
«Я подумал об этом исчезнувшем принце. Он, быть может, прожил недолго. Никто этого не знает. Но хотя это было 500 лет тому назад, все до сих пор вспоминают о нем как о чем-то прекрасном. Отрадно даже слышать уже одно его имя. Говорят, его потомки постоянно в течение всех этих столетий воспитывали королей для Самавии. Они, быть может, были бедны и никому не известны, но они были все же короли. Вот что сделал он, прожив только несколько лет. Когда я подумаю о нем, а затем об отце, я вижу такую огромную разницу, что мне становится страшно жаль его. Первый раз я чувствую это. Я его сын, но я не могу любить его. Но он слишком одинок. Я хочу пойти проводить его».
Таким образом, когда понесли на кладбище бренные останки несчастного умершего, так низко опустившегося за свою жизнь человека, за гробом его следовало странное шествие. Оно состояло из двух высоких мужчин, отличавшихся военной выправкой, и двух мальчиков, из которых один шел на костылях. За ними в некотором отдалении шли еще 10 мальчиков. Странная компания оборванцев. Но лица их носили почтительное, спокойное выражение. Головы и плечи они держали прямо и шли удивительно ровным солдатским шагом. Это была рота, ружья которой остались дома.